«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI или слушает «Эхо Москвы». Это программа «Власть», я ее ведущий Евгений Киселев. Я напоминаю, нас можно и смотреть, и слушать. Это совместный проект. И мы всегда в эфире по пятницам в 8 вечера по московскому времени. Начнем сегодня с события, которое, пожалуй, оживленнее других, многих других, обсуждалось в прессе, в интернете, на блогах и просто в коридорах, кулуарах, кухнях. Я имею в виду грядущее возможное освобождение бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. За нее сначала заступились видные деятели общественной палаты при президенте России, а затем самой Бахминой был послан ясный сигнал, что пора писать прошение о помиловании. Подробнее об этом в материале Евгения Бунтмана.
Политические игры. Случай Светланы Бахминой – типичный эпизод дела ЮКОСа. Для условно-досрочного освобождения бывшего юриста компании были все основания. И положительная характеристика из колонии, и примерное поведение, и признание вины, и смягчающие обстоятельства, беременность и наличие двух детей. Но этого оказалось недостаточно. Суд Бахминой отказал. Всем было совершенно ясно, чего именно не хватало для того, чтобы отпустить беременную женщину на свободу. Сигнала сверху. В поддержку Светланы Бахминой стали собирать подписи под просьбой к президенту помиловать Бахмину, раз других путей к свободе не осталось. Набрали более 60 тысяч, и это, видимо, не осталось незамеченным. На какой-то миг даже показалось, что сигнал сверху поступил. Со своим обращением к президенту выступили члены общественной палаты, своего рода барометр настроений верхов. Митингу в поддержку Бахминой милиция не мешала. Осталось только показать сюжет на одном из федеральных телеканалов, и президент милостиво подпишет документ. Но этого не случилось. Может быть, пока. Заседание Мордовской комиссии по помилованию состоится только во второй половине ноября. Но на днях произошла странная вещь. Прошение о помиловании потерялось. Как это могло случиться, неясно. Адвокаты уверяют, что не только отдали по адресу документ, но даже убедились в том, что прошение уже лежит на столе в администрации Мордовской колонии. Примечательная реакция Федеральной службы исполнения наказаний. В региональном управлении службы предположили, что произошло не разумение. Например, адвокаты сначала сообщили о поданном прошении, но еще не успели все оформить, как полагается. А вот в Москве официальный представитель ФСИН был гораздо более категоричен. Дескать, никакого прошения на самом деле не существует, а все это лишь пиар адвокатов, неуместный в таких случаях. Зачем дешевая популярность беременной матери двоих детей, признавшей свою вину и выполнявшей все требования руководства колонии, непонятно. Тем более, что полный текст прошения, написанного по всем правилам, без малейшего вызова, уже стал известен широкой публике. Его на правах рекламы опубликовала газета «Ведомости». Не похоже, что местные чиновники решили перестраховаться. Скорее всего, какой-то сигнал был. Но не один. Сначала некие источники в администрации президента дают понять, что прошение будет удовлетворено. Это первый сигнал, положительный. Второй сигнал, видимо, получил ФСИН. Все-таки дело ЮКОСа особый случай, и многие высокопоставленные лица не могут никак допустить ни малейшего послабления в отношении людей, близких к Ходорковскому. История с тяжело больным Василием Алексаняном, которого продолжают держать под стражей, хоть и в больнице, яркий тому пример. А в случае Светланы Бахминой любое промедление приведет к тому, что наказан будет и ее ребенок, который может родиться в тюрьме.
Позвольте мне представить теперь первый из гостей сегодняшней программы. У меня в студии Алексей Волин, журналист, в прошлом заместитель руководителя аппарата правительства России, один из ведущих российских специалистов как по менеджменту средств массовой информации, так и по политическому пиару. Вот что я хотел у вас спросить, Алексей. Вообще вот эта история с некими невнятными намеками на возможное помилование Бахминой. Неожиданное освобождение из-под стражи Старчака, которое тоже обсуждалось очень активно. А еще раньше, в общем, прошедшее незамеченным, освобождение Василия Бойко, главы компании «Ваш финансовый попечитель», из-под стражи под огромный по российским меркам залог в 50 миллионов рублей, то есть 2 миллиона долларов, больше даже. Это вообще что-нибудь означает, или это какая-то такая цепочка случайных событий, и, в общем, напрасно некоторые закоренелые либералы надеются на смягчение политических нравов?
Ну, Бойко я сразу бы из этой цепочки изъял. Поскольку то дело, по которому шел Бойко, оно никак, даже при всем большом желании, не может быть связано с политическими вещами.
Ой, говорили, что связано. Я помню, большущая статья была в «Новых известиях», нет, не в «Новых известиях», в «Новой газете», где находили там и там политический подтекст.
Вы знаете, это уже такое было активное притягивание за уши, потому что политический подтекст не в земельных вопросах, которыми там инкриминировались Бойко, не в деятельности вашего финансового попечителя, найти достаточно сложно. Если говорить про Бахмину и Старчака, то, на мой взгляд, здесь на самом деле происходят определенного рода сигналы. Правда, я бы говорил о том, что сигналы идут в двух направлениях. Потому что, с одной стороны, мы видим и некие послабления, которые, в принципе, достаточно цивилизованы и правильны, потому что достаточно бессмысленно держать в тюрьме Старчака, по которому завершено следствие, и, в принципе, изначально за него ручались весьма солидные и влиятельные люди, которые не просто разбрасываются своими словами, как, в частности, вице-премьер Кудрин. Так же, как, в общем-то, в всем мире считается негуманным держать в тюрьме беременную женщину, особенно незадолго до того, как у нее предстоят роды. Поэтому я думаю, что здесь это нормальные импульсы, которые отвечают не столько даже общественным ожиданиям, потому что, как мы помним, общественные ожидания, как вы сказали, со стороны либеральной части населения, они были очень велики весной и летом. И как раз весной и летом власть максимально демонстрировала жесткость по этим вопросам, потому что для нового президента любой шаг в направлении по ослаблению ситуации с ЮКОСом мог быть расценен как слабость.
Как слабость или как предательство?
Даже скорее как слабость. А мы помним замечательное утверждение о том, что слабых бьют.
А, ну да, конечно, это вот, там, базовый постулат.
Да, поэтому
путинизма.
Да, поэтому слабость проявлять нельзя. После ряда событий, которые имели место в августе, в сентябре, можно проявить великодушие. Оно не будет расценено как слабость. Потому что по ситуации с Грузией, по ситуации с рядом других вещей, стало понятно, что послаблений не будет, но может быть разговор. И более того, обратите внимание, что с одной стороны происходят эти шаги по смягчению ситуации с Старчаком и Бахминой, о которых сейчас говорилось, и параллельно с этим происходит демонстрация того, что правоохранительные органы не останавливают свою работу, и в том числе нету запретных лиц и фигур наверху, потому что достаточно громкие претензии, которые недавно были предъявлены ряду депутатов Государственной Думы.
Вы имеете в виду историю с Драгановым?
Да. Они показывают, что расслабляться никому не следует, и что правила игры по-прежнему остаются достаточно жесткими.
Ну, а как вы думаете? Вот мы неделю назад с политологом Лилией Шевцовой говорили о том, что сейчас возникает такая, наметилась, я бы сказал, такая заочная дискуссия между реформаторами разного склада, и, скажем, разной породы, чем-то напоминающая дискуссию конца 80-х годов, когда часть людей, выступавших за ускорение реформ, за развитие страны по пути модернизации, считали, что все-таки у существующей системы есть потенциал самосовершенствования, скажем так. Верили там в социализм с человеческим лицом и так далее. А другие говорили, нет, эта система себя изжила, ее надо разрушить и строить нечто совершенно иное. И также вот сейчас есть люди, которые верят в то, что путинская система все-таки способна к реформированию, скажем, если они будут внутри этой системы помогать этим реформам. А некоторые говорят, нет, в общем, это едва ли способно существенным образом и поменяться.
Ну, здесь есть некое ключевое отличие между ситуацией конца 80-х и нашим периодом. Дело в том, что в ситуации конца 80-х годов речь прежде всего шла об экономике. И та социалистическая экономика, она совершенно точно никакому реформированию, ну, впрочем, как и социализм, не поддается. Угу. Если говорить про нынешнюю ситуацию, то мы имеем капиталистическую экономическую систему, причем созданную не очень давно. Если советская система загнивала к тому моменту уже добрых несколько десятков лет, то нынешняя капиталистическая система, она в России достаточно нова. И, вне всякого сомнения, как раз модернизация она может происходить. Если мы говорим про политическую систему, то здесь, к сожалению, всемирный опыт будет не в пользу либеральных настроений, потому что мы знаем, что большинство модернизаций проходит в условиях жесткой политической системы, потому что модернизация никогда не встречает поддержки широких масс населения. И модернизация, она в определенной степени требует мобилизации и элиты, и экономики, и жесткой политической структуры. Другое дело, что по окончании модернизации, когда наступает процветание, уже общество требует больших свобод и смягчения режима.
Понимаете, какая проблема? У нас 8 лет говорили о модернизации, но процветание произошло без особой модернизации. Значительное количество модернизационных целей и задач, которые ставились еще в начале первого периода пребывания Путина у власти, первого президентского срока, в общем, так и не были решены, а процветание...
Я не согласен. Я считаю, что в значительной степени шаги к модернизации были предприняты даже до первого путинского срока. Они находятся в периоде Бориса Николаевича Ельцина. Потому что те модернизационные задачи, которые стояли тогда, они были решены. Была решена приватизация. Было разрушено, соответственно, социалистическое хозяйство, была допущена свободная конкуренция, частная собственность. Дальше, про путинский период, я считаю, что в первые годы путинского правления было сделано несколько крайне важных экономических шагов, которые также содействовали модернизации.
Это когда вы были в правительстве?
Ну,
понятно, если себя не похвалишь, то кто же похвалит?
Я не говорю, что это было сделано правительством. Я считаю, что это было сделано в общем. Я отвечала как раз и всем настроениям общества. Важнейшим из этих шагов я как раз считаю 13% налог на доходы.
Плоская
налог. И плоская шкала налогообложения. Это совершенно революционная вещь. Более того, в общем-то, нужно сказать, что и в последующие годы все-таки курс руководства страны, он в значительной степени выгодно отличался от того поползновения к социализму, которое происходило в Западной Европе. Даже в определенной степени сейчас, ну, сейчас как раз в большей степени практически повсеместно происходит и в Америке, и в Европе. Потому что, ну, кстати, я считаю, что деноминация, монетизация льгот и пенсий, это тоже с точки зрения модернизации и экономической реформы был серьезный и значимый шаг.
Это была только попытка, ведь это вот как раз история с монетизацией льгот и пенсии, она до конца не доведена.
Но она все-таки была сделана. Вообще оздоровление произошло. Оздоровление произошло и отказ от тех обязательств. Мы потихоньку все-таки приучили население страны к тому, что о себе надо заботиться прежде всего самим. Но, к сожалению, на мой взгляд, сейчас мы попали в очень опасную, как раз с точки зрения сторонников рыночной экономики противофазу в экономической тенденции.
В связи с кризисом вы имеете?
Да, да, да. Когда происходит, на мой взгляд, такая всемирная социалистическая революция. Потому что, по сути дела, что происходит, когда американское государство и западноевропейские государства начинают выкупать разоряющиеся банки и фонды?
Национализация.
Это не просто национализация. Это, по сути дела, приводит к тому, что отныне человек не отвечает за свои поступки. Вы вложили свои деньги в банк, в тот или иной фонд. В тот момент, когда за вас не отвечает государство, вы отвечаете за свои решения. Вы рискуете своими деньгами, если ваш риск не удался, вы оказались банкротом. Если, соответственно, все получилось хорошо, вы разбогатели. Ситуация сейчас меняется. В тот момент, когда государство говорит, да, это социально значимые компании, фонды, банки, это означает, что риск для человека исчезает, и, по сути дела, все оказываются равны. Это абсолютное возвращение социализма.
Ну хорошо, и что вы ждете у нас сейчас, предположим, в ситуации, когда... Это, извините, последний вопрос, потому что нам надо эту часть разговора заканчивать. Все-таки последний вопрос. Что вы ждете вот в ситуации кризиса? Вы сказали, что когда происходит модернизация, вещь непопулярная, нравы, как правило, показывает исторический опыт, отнюдь не становятся мягче и либеральнее. В ситуации борьбы с кризисом это то же самое?
Борьба, любая борьба с кризисом требует серьезной мобилизации ресурсов. Опять-таки, если мы вспомним наше недалекое прошлое, 10 лет тому назад, когда случился дефолт, мы четко с вами помним, что за выход из дефолта страна в определенной степени заплатила примаковщиной. Ну, по-разному с вами в тот момент оценивали Евгения Максимовича Примакова.
Нет, почему же? Я
Хорошо, ваша медийная группа его тогда, в отличие от нашей, тогдашней поддерживала.
Ну, что считать поддержкой?
Ну, да.
Знаете, но тем не менее, допустим, заплатила примаковщина, которая на самом деле продолжалась буквально несколько месяцев. Уже к началу 1999 года.
А все равно пошли силовики во власть. Примаковщина, она растянулась.
И продолжается по сей день.
Ну, она, скажем,
происходит... Как говорится, Евгений Максимович Примаков, дай бог ему долгих лет и крепкого здоровья, в полном шоколаде,
да.
А руководитель той самой медийной группы, про которую вы говорите, как говорится, иных уж нет, а те далече.
Согласились. Как раз позитивным моментом оказалось то, что пришло другое поколение силовиков, которые были менее настроены на социалистические методы хозяйствования и уже, в общем-то, вкусили и опыта работы, в том числе при свободном капитализме.
Да,
поэтому с экономической...
Особенно по части там, контроля финансовых потоков и особо лакомых кусков государственной собственности. Ну, что ж, тем не менее, сейчас подошло время рекламы на «Эхе Москвы» и анонсов предстоящих программ на канале RTVI. Я благодарю Алексея Волина за участие в нашем сегодняшнем выпуске, а мы вернемся в эфир через минуту-другую.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Хорошо иметь загородный дом, но вода в нем слишком жесткая и в ней много железа. Что это значит?
Ржавые пятна на сантехнике.
Стиральная машина часто ломается.
Решение – фильтр Aquaphor Water Boss. Обеспечит ваш коттедж мягкой и безопасной водой. Звоните 660-8100.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Мо.
Правильно. Доммобиль. От ОСАО «Ингосстрах» – единый полис для защиты вашего движимого и недвижимого имущества.
Да?
Дача. Без проблем. Можно автомобиль и дачу. Доммобиль. Вместе дешевле.
ОСАО «Ингосстрах». Привыкайте к хорошему. 956-5555.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить Великий русский бал. бокалах шампанского, блики свечей, рукоплещет артистам восторженный зал.
Легендарный ресторан «Яр». Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе, такое можно видеть только в «Яре».
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Произведение Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Новый бестселлер в Японии. И об этом говорим с ректором Токийского института иностранных языков, автором перевода «Братьев Карамазовых» на японский язык Икуо Камиямой. В субботнем эфире после 10 утра. Программу ведет Сергей Бунтман. Гости субботней программы «Человек из телевизора» – телеведущий Владимир Познер и телекритик Ирина Петровская. «Человек из телевизора» в субботу после 11 утра. Первый заместитель Центрального банка Российской Федерации Алексей Улюкаев. Гость программы «Кредит доверия» в субботу после полудня. Эфир ведет Алексей Венедиктов. Тема субботней программы «Не так» Николай I, апогей самодержавия. И об этом говорим с историком Андреем Левандовским. Программа «Не так» в субботу после 13.
Гость субботней программы «Город» – главный редактор газеты «Выборча», польский общественный деятель, диссидент Адам Михник. Программа «Город» в субботу после 16.
В авторском проекте Натальи Басовской «Все так» Никколо Макиавелли «Горе уму». С ведущей программы Алексей Венедиктов. «Все так» в субботу после 18.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на волнах «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. На очереди наша традиционная рубрика, в которой мы коротко напоминаем о важнейших событиях недели и их героях, называя трех политиков, общественных деятелей, бизнесменов, которые так или иначе прибавили себе репутационных очков, и троих, которые очки потеряли. Продолжить тему мой коллега Кирилл Казаков.
Громкой победой вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина стало освобождение из-под стражи его зама Сергея Старчака. Прокуратура объяснила, что следствие по делу Старчака завершено, поэтому держать его под арестом нет смысла. Однако раньше это не мешало каждый раз оставлять замминистра под стражей, несмотря на поручительство самого Кудрина. Наблюдатели считают, что Кудрин вышел победителем из схватки с главой СКП Александром Бастрыкиным. Для главы Минфина это хороший знак, особенно в обострившейся в условиях кризиса борьбе за пост министра. Что касается самого Старчака, то многие считают, что суд признает его виновным в чем-нибудь не слишком серьезном и приговорит к сроку, равному времени его пребывания в СИЗО. А затем, не исключено, Старчак вернется на работу в Минфин. А вот бывший министр экономики, а ныне глава Сбербанка Герман Греф, оказался в центре серьезнейшего скандала. Некоторые сотрудники региональных филиалов его банка решили воспользоваться кризисом и устранить конкурентов. Они стали распространять слухи о грядущем крахе других банков и переманивать клиентов к себе. Обиженные банкиры пожаловались в антимонопольную службу, а руководству Сбербанка затем пришлось оправдываться. В итоге Герман Греф лично запретил всем своим сотрудникам обсуждать положение других банков под угрозой немедленного увольнения. Однако его репутация при этом серьезно пострадала. В обстановке финансового кризиса ощутимую выгоду может получить Аэрофлот и его гендиректор Валерий Окулов. Аэрофлот заинтересовался акциями другой крупной авиакомпании S7 или Сибирь. На рынке авиаперевозок конкуренция растет. На базе разорившегося альянса Air Union и других проблемных компаний появился новый альянс авиалиний России, которым фактически будут может владеть Ростехнологией Сергея Чемезова. Информационные агентства сообщили, что Валерий Окулов направил письмо в Минтранс с просьбой передать Аэрофлоту госпакет акций Сибири размером в 25,5%. Как указывается в письме, в будущем Аэрофлот намерен приобрести Сибирь. Впрочем, в самом Аэрофлоте интерес конкурирующей компании пока опровергают. Буря скандалов обрушилась в последние дни на Госдуму и фракцию «Единая Россия». Самой громкой стала история с Владиславом Резником, главой финансового комитета Нижней Палаты. На его вилле в Испании прошел обыск в рамках так называемого «дела русской мафии». Знаменитый судья Бальтазар Гарсон полагает, что Резник якобы тесно связан с тамбовской группировкой и был деловым партнером ее лидера Геннадия Петрова, сообщают испанские СМИ. Резник, по этой версии, вместе с Петровым участвовал в создании компаний, занимающихся недвижимостью, и помогал отмывать деньги. И теперь, по данным прессы, суд выдал ордер на арест депутата и намерен объявить его в международный розыск. В Госдуме немедленно назвали этот скандал политическим заказом. При этом, правда, защитники Резника упирают на то, что глава финансового комитета приобрел виллу в Испании законно, хотя суть дела вовсе не в этом. Плюс с некоторыми оговорками можно поставить Михаилу Швыдкому, которого избрали президентом Академии российского телевидения. Владимир Познер, занимавший эту должность в течение 13 лет, решил взять самоотвод. Как он объяснил, это связано с конфликтом с телекомпаниями НТВ, ТНТ и ВГТРК, которые отказались участвовать в конкурсе ТЭФИ. За Швыдкова проголосовали большинство присутствовавших на собрании Академии, однако кворум набрался с трудом. Теперь ему предстоит пройти утверждение. Должность президента Академии, несомненно, почетная, однако Михаилу Швыдкому придется разбираться в непростых отношениях между телеканалами. И вновь вернемся к скандалам в «Единой России». Вслед за Владиславом Резником судебные проблемы возникли у Валерия Драганова. Верховный суд нашел признаки преступления в деятельности Драганова на посту главы таможенного комитета. По версии следствия, 10 лет назад он превысил должностные полномочия при переводе счетов таможенных органов из Мосбанка в Росбанк. Сам Драганов уверяет, что действовал в интересах государства и законов не нарушал. Не в пользу Драганова и реакция «Единой России», а точнее отсутствие какой-либо реакции. За зампреда комитета по промышленности пока вступился только глава исполкома партии Андрей Воробьев.
И еще один герой минувшей недели, не только минувший, Олег Дерипаска, который, безусловно, должен был бы записать ее себе в минус. Самый богатый человек России, состояние которого до начала кризиса российских фондовых рынков оценил в 28 миллиардов долларов. В прошлый понедельник газета Financial Times вышла со статьей на первой полосе, предрекающей едва ли не скорое банкротство олигарха. Во всяком случае, проблемы у него немалые. До конца октября он должен найти 2 миллиарда долларов, чтобы выполнить свои обязательства перед консорциумом крупнейших западных банков, которые предоставили ему в апреле кредит в 4,5 миллиарда долларов для покупки 20% акций норильского никеля. В противном случае ему придется с этими акциями расстаться. Другая авторитетнейшая газета, International Herald Tribune, практически одновременно вышла с аршивным заголовком на первой полосе: «Земля ползет под ногами русских олигархов». Газета предрекала, что около половины олигархов может не оказаться на будущий год в очередном списке журнала Forbes. Сегодня у меня в студии редактор русской версии журнала Forbes Максим Кашулинский. Кстати, в той статье в International Herald Tribune ссылались и на ваше мнение. Что действительно грядет череда банкротств, разорения. Вот в той статье там портреты сразу Фридмана, Абрамовича, Потанина, Прохорова, Дерипаски того же, да? Что, Абрамовичу придется продать Челси?
Ну, сейчас сложно называть жертв поименно, но я уверен, что они будут. И для начала, может быть, я в целом расскажу, как обстояло дела на начало года. Речь идет о списке миллиардеров, живущих на планете. Да? Это список, который составляет американский журнал Forbes, ежегодный, он выходит в феврале. И в этом году в этом списке было 1062 миллиардера. Из них 87 были российскими миллиардерами. И из них 40 человек имели состояние 2 миллиарда и меньше. Поэтому если учесть, что фондовый рынок уже упал сильнее, чем в 2 раза, то эти люди, скорее всего, не пройдут порог.
70 с лишним процентов.
Значит, уже даже не 40 человек, а уже 50 человек могут иметь все шансы не попасть в число миллиардеров. Но это только одна причина — фондовый рынок. И прямой ущерб, который наносит он капитализации компаний, а следовательно и богатству их владельцев. Вторая сторона, о которой также много сейчас говорят, это та практика, которой широко пользовались очень многие богатейшие россияне. Они, видя, что акции их компании стоят очень дорого, они закладывали эти акции под кредиты в западных банков и на полученные деньги приобретали новые компании или играли на фондовом рынке. И зачастую...
Это то, что с Дерипаской случилось. Он сказал, что вот мне надо купить 25% норильского никеля, дайте мне на это денег, а акции я даю в залог. Правильно?
Я думаю, что это случилось не только с Олегом Дерипаской. Я думаю, что это случилось с очень многими участниками списка Forbes. Потому что взять ту же ситуацию с норильским никелем. Олег Дерипаска начал покупать норильский никель. В ответ другой акционер компании Владимир Потанин тоже начал скупать акции на рынке, используя, видимо, кредиты, то есть закладывая имеющиеся у него акции. И схожего рода практику использовали очень многие бизнесмены, очень многие миллиардеры. И что произошло потом? Они получили эти кредиты, они на них что-то купили, а потом стоимость актива, который был заложен под кредит, стоимость даже того актива, который они купили, резко упала. А деньги нужно возвращать.
И банки выставляют так называемый margin call, да?
Да. И таким образом...
Страшный сон.
Да. И таким образом можно говорить даже не о сокращении состояния, да? Я не исключаю, что в некоторых случаях можно говорить даже о том, что состояние переходит в чистый минус. Угу. То есть человек может остаться должен банку.
Вот так вот. Мы здесь поставим точку с запятой. Сейчас надо передать слово студии «Эхо Москвы». Время новостей середины часа. Мы вернемся в эфир через несколько минут. Продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI и на волнах «Эхо Москвы». Мы говорим о том, как на самых богатых и влиятельных российских капиталистах, так называемых олигархах, входящих в списки журнала Forbes, сказался нынешний финансово-экономический кризис. В студии со мной главный редактор русской версии журнала Forbes Максим Кашулинский. Вот, собственно, мы остановились на том, что действительно гигантские доли этих миллиардеров оказались в залоге у западных банков, и вполне вероятно, что обратно к ним могут и не вернуться.
Очень даже может быть. Ну, да, я напомню, что действительно очень многие бизнесмены вели такую агрессивную политику, закладывая акции, беря кредиты, покупая на них новые акции, иногда закладывая
их. Это какая-то пирамида получается, ведь, да?
В некотором смысле, да. Как ни иронично бы это звучало, но либо они все поверили в то, что рост стоимости активов он бесконечен, либо это просто было такое стадное чувство. Может быть, они не могли поступить по-другому, если кто-то накачивал финансовые мускулы, кто-то из их конкурентов, они должны были таким же образом использовать все свои возможности для того, чтобы брать новые кредиты. Но что случилось, то случилось, и после того, как рынок рухнул в несколько раз, по некоторым акциям, акции того же Евраза, да, крупнейшей металлургической компании, частью которой владел Абрамович, еще в мае они стоили $118, сейчас они стоят 10 или $15. Вы понимаете, какая разница. Угу. И если под те дорогие акции брался кредит, то теперь его нужно как-то возвращать. В некотором смысле Можно сказать, что нынешняя ситуация, она зеркальным образом повторяет то, что было 13-12 лет назад во время залоговых аукционов. Напомню, что тогда группа так называемых олигархов взяла в залог фактически акции крупнейших предприятий, отдав деньги государству. При этом, возможно, для этого использовались государственные же деньги. Ну, что было, то было. Так были созданы эти крупнейшие состояния. Но теперь оказалось, что акции, полученные таким образом, либо акции компаний, которые были созданы с нуля, как, например, сеть «Пятерочка», они оказались в залоге у банков, у западных банков. И теперь стоит вопрос, как их оттуда выкупить.
Ну да, вот, кстати, по-моему, в той же статье, о которой мы говорили в самом начале, я имею в виду статью в газете International Herald Tribune, приводились такие цифры, что в этом году 47,5 миллиардов должны вернуть кредитов, а в будущем году крупнейшие российские компании должны погасить кредиты на сумму аж 160 миллиардов долларов. Таких денег, возможно, у них нет и не будет, потому что перекредитоваться сейчас на внешних рынках будет
сложно, и на внутреннем рынке сложно. И я думаю, что в данном вот исследовании, в данной статье говорилось только о корпоративном долге, то есть о выпуске каких-то облигаций или других инструментов, да, но кредиты могли браться просто под залог акций без выпуска этих облигаций. Mm-hmm.
Ну хорошо, вот смотрите, если говорить о том же Норильском никеле, все-таки это стратегическое предприятие. И едва ли государство допустит, чтобы 25% такого предприятия оказалось в собственности консорциума иностранных банков, там Париба, Мерил Линч, Креди Суис, Royal Bank of Scotland называются.
Ну, собственно, государство в лице Внешэкономбанка сейчас и собирается как-то решать эту проблему. Они же готовы выделить деньги на рефинансирование зарубежного долга и фактически на выкуп этих акций. И я не думаю, что сами иностранцы
готовы... Они их выкупят, но у Дерипаски в собственности едва ли оставят. Правда?
Сложно сказать. Может быть, они перейдут в залог из одного банка в другой, да, из иностранного банка в российский банк, ну, в агентство государственное. И означает ли это, что у бывшего собственника, ну, фактического собственника, больше нет шанса выкупить акции назад? Я не знаю. Может быть, есть.
Никто же не знает.
По крайней мере,
ведь все эти состояния, они же оцениваются, насколько я понимаю, по открытым данным, которые можно взять. А сколько у кого, что называется, открытым... кэша на счетах, это, по-моему, далеко не каждый финансовый аналитик знает.
Действительно, это посчитать очень сложно, но в сравнении со стоимостью активов, да, количество денег, которые есть у людей, оно значительно меньше.
Угу. Ну хорошо, а все-таки, может быть, вопрос такой легкомысленный, но тем не менее, для огромного большинства и наших зрителей, и наших слушателей, само понятие олигарх, вот эти люди, входящие во всевозможные списки, там, Forbes, журнала «Финанс», там, если мне память не изменяет, газета «Таймс» свой список публикует, тоже где-то в апреле месяце, самых богатых людей, живущих на территории Соединенного Королевства. Ну, все вот эти имена ассоциируются с совершенно невероятным гламурным образом жизни, с виллами на Лазурном берегу, яхтами, самолетами, вертолетами, вот там футбольными клубами. Придется с этим расставаться?
Во-первых, далеко не все миллиардеры действительно ведут такой образ жизни. Есть совершенно разные люди. Есть люди более скромные. Я думаю, что их фамилии даже не скажут ничего слушателям, потому что у всех на слуху кто? Абрамович и другие люди, которые совершают какие-то большие покупки, какие-то громкие покупки, которые невозможно ни скрыть, ни спрятать. Ограничится ли безумное потребление? Я думаю, конечно, ограничится. Но важно ли это для нас всех? Я считаю, что не важно. Я считаю, что гораздо важнее даже говорить не о участниках списка Forbes, а важнее говорить о том, как изменится состояние просто среднего класса. Потому что на нем держится, в конечном итоге, экономика. А количество самолетов, может быть, от того, что перестанут обсуждать количество самолетов у того или иного бизнесмена, и от этого будет лучше всем.
Ну что ж, Максим Кошулинский, главный редактор русской версии журнала Forbes, принимал участие в нашей программе. А сейчас еще об одной теме, которая на минувшей неделе обсуждалась во всех средствах массовой информации оживленно, в том числе в связи с событиями, которые происходили в Москве и Вене. Я имею в виду тему нефтяных цен, которые продолжают падение. И по сравнению с недавним рекордом в 147 долларов за баррель, снизились уже более чем в два раза. Об этом наш редакционный комментарий.
Главная тема.
Несмотря на то, что цена на нефть продолжает падать, Россия не собирается сокращать ее производство, в отличие от ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти, которые в пятницу на чрезвычайной встрече в Вене, судя по всему, договорились о снижении уровня добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Периодически принимая решение об ограничении добычи нефти или, наоборот, снятии этих ограничений, ОПЕК, контролирующая примерно 40% мировой добычи черного золота, может существенно влиять на мировые цены. Однажды, осенью 1985 года, подобное решение дорого обошлось Советскому Союзу. Производство было увеличено, цены резко пошли вниз, СССР разорился. В минувшую среду Дмитрий Медведев встречался с генеральным секретарем ОПЕК Абдулой Аль-Бадри и дал понять своему собеседнику, что Россия собирается проводить собственную линию в вопросе об объемах добычи нефти и ее экспорта.
Россия тоже является крупным производителем и экспортером нефти и заинтересована в поддержании стабильных и предсказуемых цен на нефть.
В действительности же перед Россией стоит трудный выбор. В минувшую среду цена на нефть марки «Юрал» с основного российского сорта черного золота снизилась до 64 долларов за баррель, а госбюджет, как известно, рассчитан, исходя из цены в 70 долларов. Рынки же пока не среагировали на решение ОПЕК о сокращении добычи, и цена на нефтяные фьючерсы упала более чем на 7%, а это значит, что в ноябре цена на нефть марки «Юралс» опустится уже ниже отметки 60 долларов. Дальнейшее снижение цен на нефть может создать серьезные проблемы для российской экономики, что бы об этом ни говорили руководители государства. Это означает свертывание многих амбициозных проектов в области капитального строительства, развития инфраструктуры, промышленности высоких технологий, включая оборонную, социальных программ. Пока ВВП еще растет, но темпы роста снижаются. Экономисты предсказывают по итогам года рост в 5,5% против прежних прогнозов в 7,8%. При этом в сентябре зафиксирован нулевой рост. Еще одна плохая новость. Падение цен на нефть неизбежно повлечет за собой и падение цены на газ. Она рассчитывается ежеквартально на основании цены нефтепродуктов в предыдущие три квартала. Если по итогам года, как заявил на днях глава «Газпрома» Миллер, прибыль концерна составит порядка 30 миллиардов долларов, то по подсчетам экспертов при цене 70 долларов за баррель прибыль «Газпрома» в следующем году может сократиться в 5 и даже 10 раз, а еще через год вообще уйти в минус. У России по-прежнему гигантские, третьи в мире валютные резервы в общей сложности свыше 700 миллиардов долларов. Но когда правительство вынуждено расходовать десятки миллиардов на поддержку тонущих банков, крупнейших компаний и вливание в финансовые рынки, то от золотовалютных резервов может скоро ничего не остаться. Особенно, если правительство действительно начнет реализовывать безумную идею строительства авианосцев и другие амбициозные военные программы. В 80-е годы падение цен на нефть в сочетании с гонкой вооружений обанкротило Советский Союз за какие-нибудь 6 лет. Неужели опять наступим на те же грабли?
Так вот, неужели опять наступим на те же грабли? Вопрос я хочу переадресовать моему последнему гостю. Со мной в студии глава Института энергетической политики Владимир Милов.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Грабли?
Да.
Да, похоже, что неприятная ситуация. Так вот расслабилось наше руководство в последние годы. Очень серьезно нарастило бюджетные расходы. И в целом экономика теперь гораздо больше зависима от того, как государство себя чувствует как главный актор на экономическом поле. Слишком много у нас зависит от цены на нефть. Видим, что она на самом деле падает. И, видимо, дорогая нефть в ближайшем будущем вернется, скорее всего, не скоро.
А вот я помню, буквально пару-тройку лет назад приходилось в журнале National Geographic читать такую большую, длинную, серьезную статью. Вы, наверное, тоже помните, что больше никогда не будет дешевой нефти.
Ну, вот, знаете, периодически, когда возникают те или иные тенденции на рынке нефти, возникают такие разговоры о том, что вот эти тенденции навсегда. То есть вот в 90-е годы, когда, помните, цена нефти была очень низкой, в принципе, нефтяная промышленность готовилась и строила долгосрочные прогнозы на том, что теперь она дорожать никогда не будет. Когда нефть в 2000-е годы стала серьезно дорожать, вот многие начали пророчествовать, что теперь 100-долларовая, там, 200-долларовая нефть – это надолго, опять же, навсегда. Ну вот мы видим, что рушится эта 100-долларовая реальность достаточно быстро, причем без вариантов. То есть даже вот очень крупное сокращение добычи нефти ОПЕК, о котором было принято решение в Вене, 1,8 миллиона баррелей в день – это очень много, и мы видим, что даже это не помогает остановить падение цен, которое просто носит обвальный характер в последние недели.
Ну хорошо, а может быть России тоже сократить производство? Может быть, если Россия примкнет к этим мерам, то глобальный тренд переломится?
Ну, я честно не вижу механизмов этого, потому что все-таки мы к плановой экономике еще не вернулись. То есть можно принять политическое решение сократить, но как заставить конкретные предприятия добывать меньше и выкрутить им руки? Я думаю, что...
То есть в странах, которые входят в ОПЕК, это проще делать?
Ну, безусловно, потому что там есть некоторый централизованный рычаг. Все эти компании действительно очень жестко контролируются государством, ну и просто там отработан механизм влияния на конкретные скважины, которые то запускаются, то консервируются опять. Там просто есть некоторый там, условно резервный фонд, да, которым достаточно легко управлять. Кстати, в многих странах ОПЕК, там, в той же Венесуэле или в Нигерии, вот с дисциплиной бывает иногда не очень хорошо. Они многие даже свои квоты на урезание добычи не выполняют. А в основном эти квоты выполняет Саудовская Аравия, которая является таким вот централизованным регулятором. Я не думаю, что это в принципе возможно в России, потому что у нас все будут пытаться друг друга обмануть, добыть и продать больше. Была похожая история, знаете, вот 7 лет назад, в конце 2001 года, когда мы обещали ОПЕК сократить на 150 тысяч баррелей в день добычу, чтобы помочь повлиять на нефтяные цены, поднять их немножко вверх. В результате нарастили на 50 тысяч баррелей в день, то есть обманули и ОПЕК, и сами себя, и не выполнили вот это обязательство. Не вижу, чтобы этот механизм как-то мог сработать. Кроме того, нефти в мире это просто достаточно. То есть даже если Россия пойдет на какое-то сокращение, вот по сегодняшней реакции мы видим, что рынок уверен в том, что все разговоры о дефиците нефти, там, апокалипсисе, которые были в предыдущие месяцы, это просто все нагонялось спекулянтами, а на самом деле в мире существует даже определенный избыток нефти, которого хватает на покрытие спроса.
Ну хорошо, а газ действительно, вот эти прогнозы, которые появились на страницах российской печати о том, что эксперты подсчитывают падение цен на нефть может привести к 5 и даже 10-кратному сокращению прибыли «Газпрома». Это реально?
Да, да. И здесь просто чистая автоматика вступает в действие, потому что «Газпром» экспортирует газ в основном по долгосрочным контрактам, где формула цены привязана к корзине энергетических продуктов, основанной на нефти. То есть здесь просто есть автоматический расчет с лагом там, в 6-9 месяцев цены на газ падают вслед за нефтью. И так было, например, в 2007 году. Вот если... Может быть, помните, в конце 2006-го мировые цены на нефть тоже упали примерно до 55 долларов. Вот где-то весной 2007-го «Газпром» сразу почувствовал резкое сокращение доходов. Они вынуждены были сокращать свой бюджет, вынуждены были брать новые займы, сокращать инвестиционную программу. Думаю, что все это ждет их в следующем году.
А вот много было разговоров о том, что планы активизации проекта газового эквивалента ОПЕК могут взвинтить
мировые цены на газ?
Я не думаю, что здесь вообще уместно сравнивать газовую и нефтяную индустрию. Они работают совершенно по-разному, и все вот эти ритуальные танцы вокруг так называемого газового ОПЕКа, ну, на взгляд не только мой, а многих других экспертов, это было не более чем такой политической спекуляцией. То есть в нефти довольно просто регулировать рынок, то сокращая, то увеличивая добычу, потому что рынок взаимозависим, все баррели поставляются в некоторое единое мировое рыночное пространство. Рынок газа – это совсем другая история. Там, во-первых, он очень сегментирован по регионам, не существует единого мирового рынка. Во-вторых, то есть вот то, что сокращается добыча в одном месте, не обязательно влияет на цены в другом. Да. Во-вторых,
потребитель и поставщик газа связаны очень жестко между собой.
Да, и все это,
трубами.
Все это локализовано. То есть нет свободно обращающихся баррелей, которые вот ездят себе по всему мировому рынку. И кроме этого, добычу газа консервировать и сокращать гораздо сложнее технологически, чем добычу нефти. Так что...
Тут одна оговорка, наверное, требуется, что вот если бы процентов там 30 рынка это был сжиженный газ, который можно возить танкерами, то тогда, может быть, ситуация была бы чуточку и другой.
Вполне возможно, да, но сейчас, безусловно, доля сжиженного газа, она далека от 30%, и вообще газ это не очень такой, что называется, международно торгуемый товар, то есть в нефти примерно 2/3 мирового потребления, это нефть, которая добывается в других странах и потом становится объектом трансграничной торговли.
Это для российской экономики чрезвычайно важный
товар. В газе примерно 35% только газа, добываемого в мире, поставляется по каким-то международным контрактам. В основном это все-таки внутренние товары. Вот, поэтому сравнивать газ с нефтью это скорее бесполезно. Здесь вот к тому же есть эта долгосрочная привязка к нефтяным ценам по долгосрочным контрактам российского экспортного газа. Поэтому я не вижу, как мы вообще можем с помощью того же газового ОПЕК повлиять на мировые цены.
Ну хорошо, а что делать вообще? Я понимаю, что вы как политик, и как экономист находитесь на весьма жестких критических позициях по отношению к политике нашего нынешнего правительства. Но все же, наверное, никто не выиграет от того, если кризис будет и дальше углубляться. Какой ваш рецепт?
Ну, что делать? Во-первых, надо осознать, что вот перестать кормить себя мантрами о том, что время дорогой нефти это теперь навсегда, да, пора осознать, что 50-долларовая нефть это реальность. Вот лучший сценарий, который мы, например, будем иметь на следующий 2009 год, это средняя цена российской экспортной смеси Urals 50 долларов. Примерно условия трехлетней давности 2005 года. Безусловно, приведет к сокращению поступлений в бюджет, безусловно, приведет к сокращению прибыли и доходов нефтегазовых компаний. Я, честно говоря, боюсь, что «Газпром» вообще может стать убыточным, потому что у него очень быстро растут издержки. Они в этом году вполне возможно составят операционные расходы, могут достигнуть, там, например, 80 миллиардов долларов. Там трудно пока сказать, год не закончился, но растут они очень быстро. Вот они опубликовали на днях отчет за первый квартал финансовый, где видно, что рост рублевых операционных издержек 33% в сравнении с годом ранее. Если так издержки будут расти, то они в следующем году вообще могут оказаться убыточной компанией. Что делать? Надо менять стратегию, менять политику в отношении энергетического сектора. Надо активнее включать частный сектор в эту сферу. Нужно прекратить линию на национализацию, которая, кстати, обременила и «Газпром», и «Роснефть» огромными долгами. Нужно распродавать эти активы обратно. Нужно сокращать расходы.
Ну что ж, спасибо за ваши ответы, Владимир. Я напомню, у нас сегодня в программе принимал участие Владимир Милов, президент Института энергетической политики. А я, как всегда, в конце программы напоминаю, что с самого первого выпуска «Власти» мы вели обратный отсчет тюремного срока бывшего главы ЮКСа Михаила Ходорковского, дело которого, безусловно, было и продолжает оставаться в известном смысле символом того времени, в котором мы живем. Так вот, до окончания тюремного срока Ходорковского сегодня остается 1095 дней. На этом все. Я прощаюсь с вами. Продолжение следует.